А я считаю, что это подход в корне неверный, потому что чаще всего клиенты приходят с запросом, который они придумали сами для себя, исходя из той реальности, в которой они сейчас находятся. Хороший карьерный консультант должен подвешивать тот запрос, с которым пришел клиент куда-то там в воздух, и копать истинный запрос.
Вы слушаете подкаст «Терапия правом». Меня зовут Оксана Харузина, я автор и ведущая подкаста. «Терапия правом» — это подкаст, который вдохновляет. Именно так про подкаст говорят наши коллеги-юристы. Гости подкаста — это практикующие юристы, эксперты в своих областях, кто вносит бесценный вклад в развитие юридического сообщества. Каждый выпуск — это кладезь практических инструментов для развития карьеры юриста, юридического бизнеса, управления проектами. А у меня в гостях Александра Коробецкая. Ура! Саша, рад тебя видеть. Саша — автор проекта «Карьера юриста», карьерный консультант для юристов. Привет!
Привет, Оксана! Я так рада тебя снова видеть. Это наш уже третий выпуск.
Второй выпуск мы с тобой записывали в январе 2023 года.
Да.
Почти ровно год назад.
А первый, он вообще уже, мне кажется, исторический, потому что же все поменялось с того времени. Сегодня, я надеюсь, мы с тобой проведем такой интересный формат, который, наверное, будет не похож на предыдущие два, уж точно.
Да, мы с тобой сегодня будем говорить про, естественно, карьеру юриста, и у нас с тобой будут карьерные разборы.
Да.
И ты расскажешь про свою новую программу. Карьерный курс для юристов. И где я, кстати, буду одним из спикеров.
Да, 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 все верно, абсолютно так.
Но сначала, может быть, тебя кто-то не знает. Давай познакомим наших слушателей с тобой. Блиц-вопросы. Какой вуз закончила?
Я закончила Московскую финансово-юридическую академию. Соответственно, юридический факультет.
Сколько лет в профессии, в юридической?
Ой, в юридической профессии, получается, я, наверное, если я в 2011 закончила, хотя работала я уже до этого, наверное, ну, короче,
считаешь?
Лет 15, наверное. 13-15, я не буду, да, сейчас точно подсчитывать.
А сколько лет ты карьерный консультант для юристов?
Ну вот так вот, чтобы официально, именно вот в таком позиционировании с 2022, наверное, года, два года, да. Хотя на самом деле с юристами вообще я взаимодействую, плотно работаю по таким вот вопросам, наверное, с 2019, как завела блог.
А есть ли у тебя какая-то специализация вот в карьерном консультировании еще глубже? В чем ты сильна?
Это не то чтобы специализация, это скорее подход. У меня не очень обычный подход, не такой, как у большинства карьерных консультантов широкого профиля. Во-первых, я использую нарративный подход. Это означает, что я работаю с человеком через его карьерную историю. То есть, по большей части, я всегда опираюсь больше на прошлое, нежели на настоящее и на будущее, на то, что придумал клиент и куда он хочет, например, идти. Мы смотрим больше именно прошлое, ну и сегодня я покажу, как это может выглядеть.
Хорошо, вот если бы не было права, если бы не было карьерного консультирования, чем бы ты занималась?
Если бы
балетом?
Нет, вряд ли я бы сделала из этого прям профессию, потому что мне кажется, что я все-таки склонна работать человек-человек. Угу. Балет — это все-таки про тело больше. Я бы хотела, наверное, это было бы что-то связанное с психологией, это что-то было бы связанное с людьми, в общем, что-то гуманитарное. Хотя нет, наверное, я была бы писателем. Вот.
У тебя это классно получается. Обожаю твои рассылки.
Спасибо большое. Вот, писателем, да, я вот могу себя представить, что я такая сижу, что-то пишу. Ну и с людьми хотелось бы тоже общаться, да.
А в чем находишь радость в повседневной жизни?
Радости, на самом деле, очень много. Я на этом фокусировалась последние годы, на то, чтобы уметь извлекать эту радость из мелочей, из такого тихого течения бытия. То есть я обязательно утром встаю, если я отвожу там дочку в садик, я обязательно потом беру себе кофеёк, иду на пруд, гуляю по пляжу, слушаю музыку или какие-то подкасты, слушаю птичек, вот это все я обожаю. Потом что-то тихонечко почитать, приготовить себе красивый вкусный завтрак, ну вот из чего-то такого, съездить куда-нибудь в какую-то, может быть, короткую поездку на неделе, там, в Переславль-Залесский, в Суздаль, я это все обожаю.
Классно. Ну что, карьерные разборы?
Да.
Давай. В Телеграм ты анонсировала, что мы с тобой записываем новый выпуск в новом формате для подкаста, и у нас будут карьерные разборы. Тебе наши коллеги должны были направить свои истории, свои запросы. Я знаю, что их было много. Ты какие-то особо выделила?
Да. Дело в том, что мы, не мы, а я, да, поздновато сделала объявление о том, что все присылали свои карьерные разборы, поэтому...
В ночи?
Ну, почти, да. Поэтому не получится, к сожалению, разобрать сегодня всех, кто прислал, и я вот буквально там самый первый взяла на наш разбор, но я обязательно что-то сделаю с теми, кто еще прислал, что-то как-то разберу. А сегодня мы разберем два запроса. У нас там были условия про анонимность, неанонимность, и у нас есть один неанонимный запрос и второй анонимный. Два запроса, на самом деле, кардинально разные, и я хочу еще сделать такую отсылку к моему подходу, который немного отличается от подхода стандартного карьерных консультантов такого широкого профиля. Я очень внимательно отношусь к понятию запроса. То есть, когда клиент приходит с каким-то запросом, как это обычно происходит у карьерных консультантов? К ним приходит клиент и говорит: я хочу поменять свою профессию, мне все достало, или там у меня какой-нибудь кризис или еще что-то. И консультант говорит: окей, супер, хочешь поменять профессию? Сейчас мы будем придумывать, как тебе ее поменять. Сейчас мы там первый шаг, второй шаг, третий шаг. То есть консультант сразу берет запрос клиента, с которым он пришел, и начинает с ним работать. А я считаю, что этот подход в корне неверный, потому что чаще всего клиенты приходят с запросом, который они придумали сами для себя, исходя из той реальности, в которой они сейчас находятся. По сути, если консультант сразу берет запрос в работу, то он оставляет ответственность на клиенте за то, чтобы он правильно оценил свою ситуацию, за то, чтобы он правильно оценил вот этот запрос и за то, чтобы сам клиент даже придумал дальнейший алгоритм действий. И это в корне неверно. Я считаю, что хороший карьерный консультант должен подвешивать тот запрос, с которым пришел клиент куда-то там в воздух, и копать истинный запрос, снимать вот эти слои и копать истинный запрос. Это как, знаете, доктор Хаус, там все врут, и клиенты тоже приходят с запросами, они это, конечно, делают не специально, они не врут, но они просто придумывают эти запросы и варианты выхода из своих проблем, исходя из той реальности, в которой они сейчас пребывают. Поэтому очень важно нам докапываться до истинного запроса и не верить на слово, скажем так, клиенту с тем запросом, с которым он пришел.
Как ты докапываешься до истины? Ну, ты задаешь наводящие вопросы или просто там на какие-то отвлеченные темы беседуешь? Как понять, вот как найти этот истинный запрос? Потому что это на самом деле классный навык. Даже к юристу приходят клиенты, иногда это как бы один запрос, а когда ты начинаешь глубже копать, ты понимаешь, что там совершенно как бы это одна из верхушек айсберга, а внутри-то все по-другому.
Вот это ты супер подметила, что у юристов на самом деле то же самое, вообще, наверное, у всех гуманитарных профессий, у психологов, у всех то же самое. И, возможно, я из юриспруденции взяла этот подход, потому что я так привыкла работать по своим миграционным проектам, что приходят люди и говорят, мне нужно то-то. Если я берусь и сразу делаю то, что мне сказали, то, получается, я снимаю с себя ответственность как профессионал, я не докапываюсь до глубинной настоящей проблемы клиента, я просто делаю то, что он мне сказал, как такой... инструмент, как молоток, да, меня там взяли, я что-то сделала, не несу ответственности за дальнейшие события. А здесь то же самое. Здесь тоже нельзя просто взять и сделать то, что принес клиент. Потому что очень часто юристы приходят и говорят, я хочу уйти в частную практику, или там я хочу уйти из профессии, или что-то еще такое. Если на все это сразу соглашаться и принимать как такой вызов к последующим действиям, то получается... Я буду вводить в заблуждение людей. Возможно, это будет не соответствовать их настоящим истинным желаниям. И моя задача состоит в том, чтобы я раскопала реальные проблемы, и мы пошли вот правильным путем. Как я узнаю истинный запрос? Чаще всего, вообще тоже одна из таких вот моментов моего подхода, чаще всего в... В нарративном подходе, когда человек что-то описывает, вот когда он пишет текст какой-то, и тесты я использую не где там А, Б надо выбрать, а где нужно именно написать какой-то должен быть текст, чаще всего человек пишет все в тексте. Это иногда бывает просто шокирующе, это бывает удивительно. Вот у меня есть программа по обучению юристов вот этой концепции, вот этому подходу карьерного консультирования, и мы делаем много там всяких разборов, и мои студенты, они уже там под конец первого модуля сами в шоке от того, как люди сами пишут свои проблемы настоящие, то есть они их пишут, они этого не видят, и прям вот по словам, по каким-то противоречиям, по каким-то там интересным фразам. Иногда это видно, что там иллюзии какие-то у человека или какие-то страхи и так далее. Все видно в текстах.
Какая первая история?
Наша первая история. Написала письмо Юле. Она пишет следующее. Я юрист in-house, начальник юридического отдела в крупной российской корпорации, специализирующейся на продаже косметики и парфюмерии. До этого работала юристом-судебником в консалтинге. Общий стаж работы по юридической специальности более 10 лет. Основной профиль – судебные споры B2B в сфере арендного бизнеса, аренда, подряд и прочее. Сопровождение сделок с недвижимостью. В настоящее время нахожусь в декрете и попала в карьерный тупик. Вот, кстати, здесь я хочу уже сделать такое небольшое отступление. Возможно, это моя уже такая большая практика и такая большая насмотренность, потому что я уже, ну, очень много видела всяких и запросов, и там ответов на какие-то тесты. У меня уже, наверное, есть какая-то статистика такая в голове. Вот обратите, слушатели, внимание, и Оксана, обрати внимание на то, как Юля делает акцент на том, чем она конкретно занимается на работе и чем она конкретно занималась, да, там, что это споры B2B в сфере арендного бизнеса, аренда, подряд, прочее, сопровождение сделок с недвижимостью. До этого тоже она указала, что там компания специализируется на продаже косметики. Хотя на самом деле это же не очень важно для нашего текущего запроса, правда ведь? Что это чаще всего означает, когда юрист начинает перечислять прям вот в каких отраслях он, с какими конкретно делами? У Юлии, кстати, это еще не очень явно. Чаще всего юристы могут прям вот перечислять все-все-все специализации, все дела, в которых они когда-то работали.
Признание достижений?
Не столько признание, сколько заточенность юриста на то, что его профессиональная ценность состоит в хардах. Это очень распространенная проблема. Это буквально, вот, наверное, 90% юристов, которые находятся в карьерном тупике, не в выгорании, а именно в тупике, у них может откуда-то возникать вот эта проблема в том, что они считают, что их основная профессиональная ценность содержится в хардах. И это их стопорит практически всегда, потому что они, когда зациклены на хардах, они не могут двигаться на следующие этапы их карьеры. Им кажется, что я недостаточно, я еще не совсем эксперт, я еще не суперкомпетентен. Они смотрят там на всех вокруг, у кого какие кейсы, у кого какие регалии, кто там чего достиг. И они думают, что в этом именно состоит профессиональная ценность, что за это им будут платить больше денег, и что чем больше он концентрируется на хардах, тем больше у него шансов построить какую-то классную карьеру. У Юлии это не супер выявлено, но это есть, это присутствует, и это точно ее стопорит в том, о чем мы поговорим чуть позже.
Да, а отсюда скажи, пожалуйста, может быть, вот эта вот гонка за вечным повышением квалификации? Больше, больше, больше набирать.
Конечно, конечно. Когда ты считаешь, что твоя профессиональная ценность, то есть все самое важное в тебе, это твои знания, твой опыт, твои кейсы, ну причем опыт именно юридический, то ты, конечно, постоянно хочешь как-то эту ценность подтвердить. Очень хочется тебе еще побольше получить каких-то знаний. Потому что если вдруг ты получишь новый диплом, скорее всего, тебе начнут больше платить, тебя начнут больше ценить, возможно, клиентов будет больше, возможно, работодатели скажут: «Вау, супер, давай иди к нам, приходи на какую-то классную должность». И, конечно, чаще всего юрист попадает в такой замкнутый круг хождения по различным курсам повышения квалификации, складирования вот этих дипломов. У нас, кстати, второй кейс будет как раз в эту сторону тоже. Но вот у меня даже недавно была клиентка, у которой больше 40 дипломов о повышении квалификации, вот этих удостоверений.
Ну хорошо, я вообще очень восхищаюсь коллегами, которые могут находиться время на регулярном повышении квалификации, это классно. Особенно восхищаюсь теми коллегами, у которых есть реально вот эта стратегия образовательная. Когда ты не стороны в сторону, так, сегодня у меня международные налоги, завтра я пойду в семейку, потом, не знаю, интеллектуальная собственность, когда ты начинаешь вот это вот все как бы хватать, да, наверное, это не очень история, потому что реально, наверное, вот это вот как белка в колесе будет выглядеть.
Да, и это, кстати, отсутствие стратегии профессионального развития, когда юрист пытается в разных специализациях что-то добрать, получить, потому что, опять же, ему кажется, что он таким образом становится сильнее, ценнее на рынке.
Фундамент заливает.
Да, ему так кажется, но освоение смежных специализаций без серьезного на то запроса внешнего или внутреннего — это пустое абсолютно дело. И это ни одного... Вот все юристы, кто сейчас послушает и кто уже пытался решить свои карьерные вопросы через освоение или переход, попытки перехода в другие специализации, они поймут, о чем я говорю. Потому что кто-то сейчас думает о том: ой, надо пойти в айтишку, ну это просто сейчас самое популярное, да. Надо пойти в айтишку, и у меня будет все хорошо, и я там сейчас обучусь на айти IP-юриста, и все будет супер. Просто подумайте, какую дыру вы хотите этим закрыть. Вот и все. И, скорее всего, вы ее не закроете. Принимать решение о том, какое образование вам получить, вам нужно, опираясь на прошлое, на ваш профессиональный капитал. Юлия пишет: «В настоящее время нахожусь в декрете и попала в карьерный тупик. Есть огромное желание работать, но пока что не смогла отыскать занятость с подходящими мне условиями. Гибкий график, подготовка в основном процессуальных документов, участие в судебных заседаниях, в основном онлайн с выездами на такие заседания при необходимости. Подумываю об уходе в частную практику, но нет понимания того, как организовать стабильный поток клиентов». Вот.
Ох уж этот декрет.
Ох уж это частная практика еще. Каждая женщина-юрист в своей жизни, если сталкивается с декретом, обязательно приходит, конечно, к вопросу частной практики. Да.
Юля еще смелая, хочет выезжать куда-то.
Да, мне нравится, кстати, энергия и активность Юлии. Но здесь я тоже не буду долго заострять. Mm-hmm. Я просто сразу скажу, что тема про частную практику, вообще мысль и идея, когда нам приходит про частную практику, это абсолютно из той же оперы, как про освоение смежных специализаций. Это просто у человека есть какие-то представления. Вот у него есть проблема, но он не знает ее корень, и он не знает, как ее решать. И он смотрит вовне, смотрит, о, те, кто занимается частной практикой, у них вроде все прикольно, вроде похоже на то, как я это хочу видеть. Я возьму как будто бы вот это готовое решение и буду хотеть туда пойти. Но в конкретном данном случае я считаю, что для Юлии, я просто тоже сейчас не буду углубляться, потому что иначе нам... 2,5 часа только на один кейс будет уходить. Это вот обычная консультация, она может действительно там 2-2,5 часа идти. Конкретно для Юли частная практика вообще не будет иметь никакого должного эффекта. Возможно, только на маленький период декрета, но в большой такой долгосрочной перспективе абсолютно нет. Это во-первых. Во-вторых, если бы у Юли была действительно очень сильная такая тяга и сильная предрасположенность к частной практике, она бы уже давно в ней была, хотя я почитала ее телеграм-канал, ссылка на который тоже будет в описании. У нее есть собственные проекты, но если масса этих собственных проектов еще не настолько критична, что она, знаете, как выбрасывает просто Юлию в эту частную практику, и ей уже невыгодно становится работать инхаусом, и она уходит полностью в эту частную практику, я считаю, что ее и не сильно туда тянет. Более того, я считаю, что для Юлии частная практика это будет немножко мелковато. Вот. По, не только по ощущениям, а вот по ее полной картине того, что она описала. И я расскажу, куда ей лучше посмотреть в будущем, чем позаниматься. Далее Юля пишет: пока ограничиваюсь ведением собственного телеграм-канала более 200 подписчиков и участием в нетворкинге. Далее Юлия заполнила мое домашнее задание, которое я ей отправила. Я работаю в основном с двумя домашними заданиями, которые я отправляю практически всем перед карьерной консультацией, и которые, кстати, будут отправляться всем, кто идет на курс карьерный, потому что у нас будут вот такие публичные разборы карьерные. Это квадрат специализации, где нужно описать, опять же, текстом все, что доставляет удовольствие в работе, ваши способности, на ваш взгляд, да, то есть очень важно посмотреть, как человек на себя смотрит, мне не важно, это объективно или не объективно, мне важно, что он будет писать, да, потому что очень часто люди пишут одно и то же разными просто фразами, но даже не видят этого, что они пишут и что они на самом деле хотят. Далее это квадрат опыт и положительная обратная связь. Вот положительная обратная связь, кстати, это практически самый важный такой квадрат. И вы можете тоже, слушатели подкаста, подумать о том, а за что меня, я больше всего в жизни получал благодарности и денег, да, может быть, каких-то дополнительных там премий, каких-то чаевых, кстати, часто такое бывает даже у юристов, даже у меня такое, кстати, бывает, чаевые.
Мне некоторые клиенты присылают, как это они говорят, 13-я зарплата перед Новым годом.
Вот, да, какие хорошие клиенты. Но на самом деле это ты, какой хороший юрист. Да, классно. В общем, это нужно все обдумать и выписать, прям за что вас больше всего благодарят, за что больше всего обратные, положительные обратные связи получаете из мира. И, может быть, даже сами увидите какое-то направление, которое, ну, прям имеет успех. И второй тест, с которым тоже я работаю, это 6 вопросов к себе. Там есть различные такие вопросы а-ля «хочу, но не буду», «могу стать», там «хочу или не хочу». Мы тоже сейчас не будем углубляться, но, в общем, здесь очень показательно. Все. В общем, из всех тестов, которые заполнила Юлия, я вижу следующее. И к чему вообще я веду? Что Юлии нужно заниматься не частной практикой и не в эту сторону смотреть, а Юлии нужно заниматься медийной карьерой. Вот по ней прямо эта медийная карьера плачет. Вот этот нетворкинг, этот блог. Она много про это пишет. Я тоже не буду сейчас читать, потому что тут много текста. Но она и хорошо, кстати, пишет. И она всегда к этому стремилась.
И красотка такая.
Она
яркая.
Красотка, да. Я вот смотрела ее телеграм-канал. И вот прям, ну вообще, Юлия, вам обязательно нужно этим заниматься, потому что это абсолютно ее тема. Но я знаю, в чем ее проблема, почему она до сих пор не выбрала для себя это как каким-то серьезным направлением, почему она про частную практику думает. Хотя медийная карьера в сфере юриспруденции для Юли закроет все ее вопросы по поводу мобильности, по поводу совмещения материнства и работы,
нетворкинг,
по поводу дополнительного источника дохода и так далее. В общем, все это закроет. Почему? Потому что есть вот этот затык с хардами. Если посмотрите Юлин телеграм-канал, там все про харды. Там нету.
Про экспертизу?
Да, там все про вот эту судебную штуку, про юридические какие-то детали и так далее.
А что вот ты подразумеваешь про под медийной карьерой? Что?
Под медийной карьерой я подразумеваю, ну, во-первых, конечно, это ведение блога, это свой личный бренд, это свои в будущем какие-то продукты, какие-то, возможно, это не инфопродукты, да, но, возможно, можно там... не знаю, преподавать, можно в какие-то проекты вступать, неважно. Медийной карьерой я называю все, что связано с личным брендом, с личным маркетингом на территории юриспруденции. Вот когда человек, юрист, имеет какое-то серьезное медийное влияние внутри юридического сообщества, вот это я называю юридической медийной карьерой. Такой юридический инфлюенсер.
Поняла.
А там уже как это монетизировать, там уже очень много вариантов. И, в общем, для Юлии это основной и самый важный способ достижения ее целей, это ее стратегия развития. Но ей нужно разобраться с этим затыком про харды, да, что она связывает с хардами, ее профессиональную ценность. И ей обязательно нужна big idea. Это то, о чем я все время говорю всем юристам про медийную карьеру. Если у вас нету какой-то big idea, а-ля миссия, а-ля идеи, которые вы несете такой немножко альтруистичной, да, которая что-то должна менять, что-то за собой должна нести, то у вас большого успеха не будет. Но у Юли еще и мало личности, честно говоря, в ее телеграм-канале. Мало ее мнения на какие-то вещи, мало ценностей, мало смыслов. Очень много хардов и мало вот этой части ее личности. Если она добавит, ладно, big idea, это потом уже, да, это уже там такой про-уровень, но если она добавит больше ценностей, больше личности, больше смыслов, то у нее уже очень все хорошо пойдет. Давайте перейдем ко второму кейсу.
Да, давай. У нас анонимный будет, да?
Да, он у нас будет анонимный, поэтому я, наверное, даже по-другому назову девушку. Назову ее Ирина.
Хорошо.
Да. Написала запрос Ирина. Я хочу сразу отметить, что Ирина написала запрос очень интересно. То есть она написала его не просто сплошным текстом, а она написала его в формате анкеты, опросника, интервью, можно так сказать. Я, кстати, всегда обращаю внимание на такие вещи, потому что я считаю это частью запроса и частью проблемы клиента, с которой он пришел. Если вам говорят, напишите запрос, а вы делаете такой какой-то большой прям файл, где вы там расписываете что-то прям по пунктам, я уже вижу, что это такой некий паттерн человека, некая такая привычка. Мало того, так как Ирина прислала одну из первых свой запрос, я ей тоже направила домашнее задание, и вот она успела его сделать. Что интересно, то, что когда я направляю домашнее задание, там уже готовая табличка, в которую надо вписать. А Ирина взяла и сделала свою табличку в Excel-евском файле, очень красиво, очень так подробно, и она сделала ее собственную, и мне ее прислала. Вот, Оксан, как ты считаешь, что это может означать про человека? И про то, как
содержать
отражается...
Содержать под контролем?
Может быть, да, это, кстати, подходит. Вот я тебе направляю, я говорю, вот просто заполни табличку.
Ну, я вот в прошлый раз, да, мы делали с тобой в 2023 году мой демо, карьерный разбор, я записала ответы просто, вот как бы табличка, да, 6 вопросов, я заполнила.
Да, а ты такая, нет, сейчас я возьму.
Сейчас я сама.
Сама возьму.
Знаю, как лучше мне задавать вопросы.
Возьму, сделаю Excel-евский файл, все там переделаю, все перепишу и, в общем...
Знаешь, здесь я просто еще, знаешь, какую проекцию хотела бы обозначить? Вот есть проблема, например, когда ты работаешь в команде, ты, например, руководитель, тебя только поставили руководителем, у тебя остается привычка все доделывать. То есть я буду делать все сама, я никому ничего не делегирую, да? То есть вот этот вот ступор для роста.
Вот. То есть можно это назвать перфекционизмом.
Да.
Можно такого человека отнести к трудоголикам, например, да, которые слишком много делают, может быть, даже микроменеджментом много, да, занимаются. Редко доходят до сути, да, вот чтобы что-то прям пропушить, какой-то проект, в конкретном данном случае, например, себя, как такой карьерный проект, да, до этого руки не доходят, потому что очень много других дел, правда? И вот посмотри, как интересно, потому что Ирина пишет в разделе «Проблема», так как она не одним текстом, да, написала, а вот она разделила, что вот есть проблема, есть психологическое состояние отдельно, есть там карьерные истории и так далее. В разделе «Проблема» Ирина пишет: «Отсутствие узкой специализации при постоянных перегрузках, работа в нескольких компаниях одновременно, совмещение должностей, многозадачность привело к ощущению, что я ничего не знаю. Эмоциональное выгорание привело к синдрому самозванца, хронической усталости, депрессии, неуверенности».
Ой, мне хочется ее обнять. Я представляю это состояние.
Да, но обрати внимание, как ты... Вообще не зная, да, не зная предыстории, не зная даже карьерной истории, не зная описания, не смотря документы, ничего, четко определила просто по одному факту, что человек заполнил свою табличку, сделал ее заново и потратил больше, получается, времени, нежели просто он бы заполнил мою. Да? Как ты четко определила про переработки, скорее всего, да, там перегруз какой-то. Неважно, как наш клиент здесь определяет, почему, да, она сама пишет возможные причины, это не важно. Важно то, что по факту есть перегруз, многозадачность, слишком много работы, и мы уже видим, как паттерны и привычки, да, вот жить, работать и как-то себя вести, какие-то поведенческие вещи влияют на все в человеке, да, на его жизнь и на работу.
А какой запрос Ирина обозначила?
Запрос. Первый. Найти работу по совместительству или организовать консультации в качестве самозанятого до момента сокращения на текущей работе, ориентируясь на полгода. Ну, видимо, сокращение планируется. Найти новую работу. Интересует IT-IP, агрегаторы компании, специализирующиеся на информационных технологиях, например, ВК, Авито, Яндекс и менее... крупные. Основную проблему Ирина обозначает, что, к сожалению, именно сейчас у нее чувство, что она ничего не знает, поэтому ей сложно реально там описать опыт, ей сложно построить какую-то свою стратегию профессиональную. как ей развиваться.
Кстати, вот если вернуться к твоей программе, извини, пожалуйста, что я тебя перебью, мы как раз, вот моя тема, да, выступления будет как упаковать опыт юриста, да, через проектный подход.
Вот, это да. Всем очень важно, это всем очень нужно, и это у большинства юристов, вот сколько я видела резюме, наверное, больше штук, ну, там, 300-400 точно я их видела, юридических резюме, а они все не упакованы. Ну, может быть, штук 10 из них хорошие, реально. Там так. Уже очень прокачанные люди. В своей карьерной истории Ирина пишет, что в детстве она запомнила, как родители пытались выстроить собственный бизнес, но не достигли успеха. Мы семья хронических трудоголиков. В результате сформировалось чувство, что правильная работа — это работа на износ.
Угу.
Большей частью работала в небольших предприятиях с подчинением напрямую собственнику бизнеса. Это обострило чувство ответственности и без того гипертрофированное. И вот здесь я сразу тоже хочу сделать отступление, что кажется, что причиной была работа в таких предприятиях, а я считаю, что это следствие, что человек всегда попадает в какие-то ситуации, ищет их, соглашается на них, долго в них находится, да, то есть он не сразу, например, ушел, как только выяснилось, или не сразу выяснил, что так происходит. Именно там, где удовлетворяются его потребности. Скорее всего, у нашего клиента, у Ирины, есть потребность в такой переработке, в трудоголизме, в многозадачности, быть все время вот в таком вот на расхват, на износе, в таком очень заведенном состоянии, когда очень много дел, нет времени ни на что, ни на себя, нет времени остановиться. А чаще всего у людей с такими потребностями, во-первых, конечно, и места рабочие соответствующие попадаются, а во-вторых, они всегда держат на весах у себя, с одной стороны, вот это чувство такой нужности, моей важности, я на расхват, у меня очень много дел, я ничего не успеваю, я не могу остановиться, там, подумать о себе, я очень занята, я очень нужна всем и очень значима, а с другой стороны, они на этих же весах держат свои недозаработанные деньги, нереализованную карьеру, свой отдых, комфорт и все остальное. И они постоянно взвешивают, на самом деле, вот их ежедневный такой поведенческий выбор, они взвешивают, а что я сейчас хочу, вот эти чувства получить, они же такие приятные, вкусные, я такой занятой, такой важный, всем нужный, или я хочу денег заработать побольше. Чаще всего большинство людей, которые как раз подвержены трудоголизму, перфекционизму и всему остальному, они выбирают чувства, потому что это понятно, их легко получать, это очень приятно, ты удовлетворяешь свои какие-то потребности. А то, что ты денег побольше заработаешь, но без вот этих вот притязаний на всеобщее восхищение и чувство собственной важности, да, внутри вот этих вот задач, это не так интересно. Хотя человек в трезвом уме может это отрицать, говорит, нет, я очень хочу денег, но на самом деле нет, он очень хочет чувства. Хочу немножко подытожить, тоже у нас остается немного времени на то, чтобы все рассказать, хотя тут, конечно, очень интересный кейс, но Ирина, кстати, идет ко мне на курс, поэтому она-то точно получит, да, уже такой подробный разбор. Я хочу отметить тоже, чтобы, знаете, закольцевать нашу сегодняшнюю тему про харды, что Ирина прислала мне ссылку на Яндекс.Диск, где очень много дипломов о повышении квалификации, причем еще и немножко в разных таких вот специализациях. То есть их там больше, наверное, 15 точно. И это вот к вопросу хардов, повышения квалификации, который не ведет ни к чему. Если вы сейчас находитесь в такой ситуации, обязательно остановитесь и подумайте о том, что вам нужно все-таки заняться немножко другим, заняться управлением своей карьеры и так прекрасно получилось, что у меня будет курс на эту тему в самое ближайшее время, где, кстати, Оксана будет, как она уже рассказала, спикером и очень интересную тему поднимать. У нас еще много, кстати, будет очень интересных спикеров, представителей работодателей из юридической сферы, которые могут вот от первого лица рассказать, как они нанимают юристов, на что они смотрят, что надо сделать, чтобы классно себя презентовать, чтобы классно сделать резюме, и курс будет из трех модулей. Первый про самоопределение, это самое важное, чтобы определиться сначала, кто я, что я, про что я и куда я иду, только потом уже думать о том, какое мне сделать резюме и куда мне там пойти учиться или куда мне пойти это резюме подавать. Следующий модуль будет про карьерную психологию юристов, потому что очень много есть материала, очень много типовых проблем, каждый думает, что у него совершенно что-то там свое. На самом деле у всех все одинаковое, и вы будете просто в шоке от того, насколько все у всех одинаково. А карьерная психология — это фундамент всех проблем и всех успехов в карьере юриста. Пока вы не сдвинете какие-то вот такие вот паттерны, какие-то такие серьезные препятствия на психологическом уровне, вы не сможете пойти вперед. И третий модуль будет про уже такие прикладные инструменты, про там резюме, самопрезентации, как говорить о повышении, как вести переговоры и так далее. Это очень классная вещь, и на самом деле аналогов практически нету.
Саша, я знаю, что у тебя есть другая программа, которая называется «Дизайн карьеры и жизни». Чем отличается «Дизайн карьеры и жизни» от карьерного курса для юристов?
«Дизайн карьеры и жизни» — это больше такая коучинговая, мотивационная программа, и, на мой взгляд, она такого широкого спектра. Она больше там про ресурсы, про то, как... Мне даже кажется, она больше для частно практикующих интересна, нежели для тех, кто рассматривает какую-то карьеру в найме. Она про то, как пощупать там юридический бизнес, пойти туда, не пойти, как там продавать и так далее. А здесь... такой более короткий, точечный и очень попадающий в цели юристов курс, которые ищут работу в найме, которые уже ее нашли, но хотят выйти из карьерного тупика, которые чувствуют какую-то усталость, выгорание, не знают, куда двигаться, не знают, в какой специализации развиваться, не знают, кто они, что они и куда им двигаться дальше. Он более точечный.
Да, ну то есть получается, твой карьерный курс для юристов — это для юристов, которые хотели бы построить карьеру либо в корпорациях, да, либо в консалтинге.
Да, и консалтинг, и in-house — это все к нам. На самом деле он даже для некоторых частно практикующих, которые хотели бы иметь клиентов среди работодателей на абонентке. Например, у меня много таких примеров.
О, я, знаешь, как, когда только начинала частную практику, поняла, что моя мечта на самом деле, она такая, опять же, да, с проектным подходом, моя идеальная работа — это когда я прихожу на большой крупный проект, 1, 2, 3 года, а по сути дела некоторые работают столько лет в найме, и вот я понимаю, что вот, наверное, для таких юристов, например, как я,
да.
Которые хотели бы работать на проектах, ну, вроде бы, да, я там частно практикующий юрист, я юрист-предприниматель, у меня есть там команда, то есть я подбираю на проект команду юристов, и мы работаем как, ну, по сути дела, как предприниматели, но внутри группы, внутри команды, поняла.
Да-да-да, это такое вот между-между. Да. Угу. И это очень подходит сюда.
А сколько будет длиться курс у тебя?
6 недель.
6 недель. С перерывами, да. После модуля или как? Просто я же проходила у тебя дизайн карьеры и жизни, и мы делали после каждого модуля недельку перерыв, да, на осознание вот этого того, что получили мы.
Да, но дизайн карьеры и жизни, он чем отличался? Тем, что он, во-первых, большой, да. Там без перерывов, конечно, это же больше 3,5, по-моему, да. Месяцев, да, он идет. А во-вторых, там море домашнего задания, да, зубодробительного. А вот в этом курсе здесь не будет перерывов. Но единственное, что может быть, если там майские будут затронуты, там подумаем, что сделать. А перерывов не будет, но зато будет долгий срок доступа к записям, больше 3 месяцев. Можно будет досмотреть, если не смогли присутствовать на живых вебинарах. А во-вторых, здесь не будет много домашнего задания. Это то, чего все переживают, уже все боятся, потому что много все работают, все обучаются, и вот мне пишут, а я успею, а вдруг я не успею, и так далее. Здесь не будет много домашнего задания, его вообще почти что не будет. Оно будет перед началом курса, его надо будет сделать, чтобы уже участвовать в такой вот публичных карьерных консультациях, или чтобы его сделать, если вы не хотите участвовать, вы могли само такой чекинг, самокоучинг какой-то провести, но много домашнего задания не будет. Будут такие практические штуки, типа сделать резюме, отправить его там куда-нибудь для тех, кто хочет,
да. Да, если, например, я хочу, куда, где мне посмотреть поподробнее? Ну, понятно, что будет ссылка в описании, да, к выпуску, и где найти? У тебя в Телеграм-канале, наверное, да, есть?
Да, ну, лучше всего, конечно, информация представлена на сайте, ссылочку тогда мы оставим в описании, там же можно подать заявочку на участие в курсе, также можно, конечно, в Телеграме, а можно вообще мне писать, я все скину в личку, пишите в... Нельзя грамме, в Телеграме, где угодно, на почту. Буду рада ответить на все вопросы.
Саш, спасибо тебе большое. Во-первых, была рада тебя видеть. Я очень соскучилась. И второе, тебе благодарю за то, что ты с пользой для нашего юридического сообщества помогаешь юристам не опустить руки, не голову понурить, да, для того, чтобы, во-первых, всегда было вдохновение, плечо товарища, который поддержит, который направит. Спасибо тебе за то, что ты делаешь, за те программы, которые ты делаешь. Мне, как человеку, который проходил твою программу, я прям тебе вот смотрю в твои глаза и говорю тебе большое спасибо за тебя.
Оксана, спасибо большое, мне очень приятно, мне вообще особенно приятно то, что не только то, что ты это говоришь, а то, что ты вообще пришла ко мне на программу, что ты мне доверилась, твое внимание, твое доверие, это очень для меня ценно, очень приятно, правда, спасибо, и спасибо большое за приглашение и за возможность сегодня ввести немножко юридическое сообщество в курс дела, в курс такого подхода, как можно разбираться с карьерными историями. Мы еще доразберем, уже, видимо, там в моем Телеграме или там еще что-то придумаем, но сегодня я думаю, что я немножко проронила свет на такой подход, и, возможно, это кого-то заинтересует, и кто-то увидит в этом надежду на то, что еще вообще не все потеряно, очень много всего можно исправить, сделать классно, быть счастливым в работе, даже не уходя из юриспруденции, хотя часто многим хочется это сделать.
Ну что, до скорых встреч?
Да, пока.
Пока.